Всем привет! Это улица Зодчего Росси в студии Венера Галеева. И сегодня у нас в гостях епископ апостольской православной церкви Григорий Михнов Войтенко, известный тем, что он сын Александра Галича, активный участник всевозможных общественных процессов, и в последние двое суток объездил несколько десятков, наверное, да, отделов полиции в попытке помочь всячески тем, кто был задержан на митинге 12 июня, на несанкционированном митинге. Григорий Александрович, здравствуйте. Спасибо вам большое, что пришли. Первый вопрос. Насколько я понимаю, вы были на протестных акциях и 26 марта, и 12 июня. То есть вы не просто так мимо проходили, потому что служите вы, собственно, в Старой Руси, а вы специально приезжали, чтобы посмотреть, что происходит в Петербурге?
Давайте так. Я на несанкционированных массовых акциях не был. Я выполнял роль, как мне кажется, достаточно важную, наблюдателя, общественного наблюдателя. Да, меня никто не уполномочивал. Вот это моя личная инициатива, но мне очень кажется важным, чтобы подобные происшествия, они действительно не оказывались без внимания общества. И когда мы ездили по сначала отделам милиции, а вчера по судам, я бы не формулировал, что у меня была задача помочь задержанным. У меня была... задача двойная, потому что точно так же нужно помочь сотрудникам полиции, сотрудникам судов, которые оказались для себя в совершенно непривычной обстановке, когда у них в один день оказывается гигантское количество задержанных людей, к чему они, конечно, не готовы. У них нет элементарных вещей для выполнения инструкций по содержанию. Не хватает еды, не хватает воды, не хватает пенок, например, для того, чтобы разместить.
Фотографии мы видели, люди просто на полу сидят.
Совершенно верно. Я не знаю, кому это помощь. Это помощь сотрудникам или помощь людям? И более того, я хочу сказать, вот у меня был вчера несколько неожиданный для меня опыт. Несколько часов я провел в Калининском районном суде. И я оказался для себя в несколько такой совершенно новой ситуации. Потому что, с одной стороны, есть те, кто пришел поддержать людей, кто был задержан на несанкционированной акции. А с другой стороны, есть сотрудники внутренних дел, сотрудники службы судебных приставов, которые как-то должны обеспечивать порядок. И я посреди. Это совершенно новое ощущение для меня, и как для человека, и, в общем, как для священнослужителя. И мне кажется, что вот в этом и состоит задача. Потому что тяжело в этот момент абсолютно всем. Не надо думать, что бедненькие ребята, которых забрали, или несчастненькие сотрудники, которым приходится работать сверхурочно. Вот плохо прямо... и тем, и тем.
Вы прямо с сотрудниками общались? Они
да,
шли
много.
На контакт?
Конечно.
Что они говорят? Какие настроения у них?
Ну, понимаете, они, конечно, тоже не готовы. Им тоже очень тяжело. Потому что отдельно, давайте так, отдельно некие процессы, происходящие в обществе. И сотрудники, в общем, не дети, и никакие не зомбированные люди. Они прекрасно понимают, что то, что происходит в обществе, вызывает некие, скажем так, опасения. Вот. Предположим, они, скажем так, ребята более системные. Да, они привыкли решать там что-то по команде. А с другой стороны, существуют студенты и там вообще молодые люди, которые готовы руководствоваться просто собственным желанием. Совершенно понятно, что назрела необходимость какого-то очень серьезного диалога. Крайне.
Вот. У сотрудников полиции, да. Вот внутренние их ощущения, у них есть какой-то негатив эмоциональный по отношению к тем, кто вышел на массовое поле?
Конечно.
То есть они как? Они считают, что они неправы изначально, что они протестуют против
чего-то? Ну, насчет там изначально, не изначально, мне сложно сказать. Но, конечно, существует ужасный негатив одних против других. Взаимный. Более того, понимаете, у меня было вчера ощущение, что я стою в каком-то, не знаю, фантастическом фильме, где присутствуют представители каких-то двух враждебных негуманоидных рас. Вот. У них есть некий язык общения, в данном случае русский язык. Но, с позволения сказать, одни других, и подчеркиваю, взаимно, совершенно не хотят признавать вообще за, простите, людей.
Угу. Вот даже так.
Взаимно, подчеркиваю. Меня это, с одной стороны, испугало очень сильно, когда вот я как-то это почувствовал. А с другой стороны, обнадежило. Потому что через три часа вдруг оказалось, что диалог возможен. И меня стали использовать как некий такой прибор, который может что-то от тех этим сказать.
То есть через три часа?
Ну, почти три часа.
Какой-то непрерывной ненависти с двух сторон?
Ну, не то что ненависти, но полного неприятия. Потому что, конечно, человек в сложившейся ситуации, который стоит в облачении, в рясе, с двумя пакетами воды, ну, вызывает как минимум недоумение, что он тут делает.
А с другой стороны, ведь ситуация, при которой этим двум негуманоидным, как вы говорите, расам приходится общаться, она вполне должна быть регулируема какими-то правилами, законодательством, регламентом.
Нет,
то есть там не должно
я
быть,
категорически
в принципе,
против. Дело не в этом.
Эмоции.
Мы сейчас совершенно не способны ничего регулировать. Никакое законодательство не работает с двух сторон. Общество потеряло себя. У нас нет каких-то базовых, элементарных вещей. Мы вдруг оказались людьми разных планет. Это очень, с одной стороны, страшно, а с другой стороны, очень обнадеживающе. Потому что оказывается, что вот мы сейчас, по-моему, добрались до той точки, за которой точно совершенно надо договариваться. Потому что война всех против всех, на самом деле, невозможна.
Какой-то...
К ней никто не готов.
Какой-то категории, скажем так, какой-то еще негуманоидной расы, наверное, не хватало там, вот третьей, для
ну
того,
вот,
чтобы этот диалог наступил?
Вот условно в качестве третьей силы я там себя почувствовал.
Но ведь есть, собственно, представители власти, есть, и это довольно важная тема, люди, которые, собственно, призвали этих детей, молодых людей на Марсово поле.
Ну, мне бы вот этих людей совсем не хотелось обсуждать, потому что я ни с какой точки зрения не разделяю ни их взглядов, ни их методов. Понимаете, потому что одно дело мы говорим о том, что обществу нужны перемены, а другое дело мы что-то такое пытаемся простить и изобразить. Поэтому, ну, вообще из того, что я в эти дни видел и слышал, я, конечно, больше всего симпатизирую той позиции, которую занимает фракция «Яблоко». Вот, и в частности Борис Владимирович Вишневский, который тоже не являясь никаким, скажем так, сторонником или поклонником революционных и прочих методов, понимает, что когда наступил вот такой момент, просто необходимо подниматься, нужно ехать по отделениям, нужно стараться следить за тем, чтобы какие-то элементарные человеческие просто условия выполнялись, чтобы, скажем так, людей не обижали. Вот, я видел еще того же самого депутата Резника. Вот, я знаю, что в следующий день там депутат Амосов тоже ездил. То есть вот эта позиция. То есть просто сказать, ребята, тише, подождите, давайте, у кого какие претензии, давайте успокоимся, вот, и будем хотя бы просто как люди разговаривать. Это очень важная позиция. Человека защита, не право защита, а человека защита.
То есть, вернемся немножко к началу разговора. И 26 марта и 12 июня вы приходили не потому, что вам самому хотелось выразить какое-то свое отношение к общественным процессам в стране.
Нет, конечно.
А потому что у вас был именно интерес.
Потому что я боялся, и я, в общем, в результате, скажем так, получил подтверждение, что некое вот это взаимонепонимание приведет к тому, что будут некие, скажем так, массовые задержания, к которым не готовы ни сотрудники полиции, ни отделы, ни суды, ни, в том числе, правозащитники, которые вроде как должны, значит, всех немедленно вытащить. Никто не готов.
Сами задержанные, они вообще понимали, что произошло? Зачем они пришли 12 июня? Куда они пришли? Что они собирались делать? Каков был план?
Мне сложно сказать. Я думаю, что очень многие понимали. Нет, плана, конечно, никакого не было. Особенно это было понятно вот в Петербурге. Потому что никакого плана не было. Людей вызвали просто, скажем так, на площадь, чтобы они что-то такое сказали. По-моему, все давно сказано. 26-го это выразилось как раз в том, что совершенно не понимающие люди, что дальше делать. Сначала собрались, потом пошли на Дворцовую, потом пошли на Невский. Но это все хорошо, это все замечательно. Но мне кажется, что в частности организаторы, ну, скажем так, мягко говоря, очень сильно недоработали.
Недоработали в каком?
Ну, потому что что такое вообще общественное массовое собрание? Да, то есть собираются люди, они выражают какую-то свою позицию, они принимают какую-то резолюцию митинга, например. То, о чем в итоге можно говорить, что не просто прошла акция, мы тут, извините, потусили, да, а есть некий практический не результат, скажем так, не картинка для средств массовой информации, а некий политический итог. Вот в частности, те акции, которые проходили в связи с Исаакиевским собором, которые, опять же, кстати говоря, очень много усилий прилагала фракция «Яблоко» в законодательном собрании Санкт-Петербурга, они имеют некий вот это начало, это некая наша начальная точка, мы выражаем свою позицию, у нас собираются люди, мы принимаем некую резолюцию, дальше мы совершаем некие действия. То есть идут обращения в прокуратуру, в администрацию и так далее. То есть они выполняются или не выполняются, и если они не выполняются, то у нас собирается следующий. То есть это такая, простите, системная работа.
А у вас нет ощущения, что эффективность и какой-то результат от этой системной работы, он значительно ниже? То есть власть, она предпочитает или закрывать глаза, или делать вид, что этой системной работы нет, когда
конечно,
ты играешь по правилам
конечно.
С шулерами.
Это
а
нет.
Вот когда выходит 10 тысяч, вот тут вот они приседают.
Ну, по-моему, это уже довольно давно в обществе обсуждается, что 10 тысяч в данной ситуации все-таки ничего не решают. Вот 10 миллионов они бы, наверное, решили. Но базы для 10 миллионов, извините, назовем так, электоральной, на сегодняшний день нет. На сегодняшний день очень...
Базы — это лидеров, вы имеете в виду?
Нет, я имею в виду поддержки.
Самих
понимаете?
Людей?
Самих людей. То есть нет повестки дня, которая собрала бы 10 миллионов.
То есть все еще не настолько плохо в нашей прекрасной стране для того, чтобы 10 миллионов вышли?
А я не знаю, потому что ведь какая интересная штука. Например, мы все время подчеркиваем, что у нас православная страна. Но 10 миллионов верующих тоже никуда не выходят. Их нет. 10 миллионов человек, которые поддерживают Владимира Владимировича Путина, тоже не выходят. Их тоже нет.
Как же, а крестные ходы, которые по Невскому идут, там по 200 тысяч человек?
Ну, какая разница?
Это безумное количество.
Это почему безумное количество? Это... Все в рамках статистической погрешности. Давайте отдавать себе отчет. Это те самые 2-3%. Не больше. Мы живем в очень интересную эпоху. Эпоха принимает такие вот причудливые формы. Никакого абсолютного большинства не существует. Существуют активные группы. Эти группы маленькие. Эти группы имеют тот или иной доступ, скажем так, к средствам массовой информации, к влиянию на эмоции. Но сил-то нет ни у кого. Нет сил у государственного аппарата задавить протест. Нет сил у протеста совершить революцию. Поэтому я считаю, что надо начинать договариваться.
Иначе что? Если не начнут договариваться, что будет?
Иначе это превратится в бесконечную, странную и бессмысленную, в общем, ну, простите за такое слово, бодягу.
Да? До тех пор, пока не придет какой-нибудь сильный лидер и не направит эту
блуждающую
энергию.
До тех пор, пока действительно не появится какая-то сила, которая просто, неважно, там, за деньги или без денег, но, скорее всего, в корыстных целях не решит это все использовать. Опять же, вспомни 17-й год. Все очень хорошо, левые эсеры имеют подавляющее большинство на выборах учительное собрание. Маленькая, но очень бодрая фракция большевиков в конечном итоге играет свою игру, использовав, да, действительно, кстати, в том числе средства иностранной разведки. Ну, правда, это же история. Мы же ее не подтасовываем с вами.
Какие предпосылки к этому привели? Ведь вроде как были тучные годы, все было...
Вы имеете в виду
хорошо.
В 21 веке или
вот
в 20-м?
Вот, нет, я имею в виду вот то, что мы сейчас имеем. То, что мы не можем договориться, то, что мы разобщены на какие-то малые вот такие вот группы, как вы говорите.
Ну,
то,
это
что
просто...
все недовольны чем-то. Вроде
да.
как все живут нормально, никто же
да.
и, в массе своей не голодает.
Опять же, сотрудники тоже понимают, что, в общем, дела идут не очень хорошо. И сотрудники совершенно не готовы там какой-нибудь Госдеп обвинять в своих проблемах.
Не очень... Что именно идет не очень хорошо?
Ну, дела в государстве нашем, датском.
Что, ну, в чем именно это выражается? Вот конкретику какую-то.
Ну, в частности, многие сотрудники выражали сомнения в адекватности своего высшего руководства.
Прекрасно.
Можно я не буду называть фамилий ни руководства, ни сотрудников?
Конечно.
Потому что это были частные разговоры. Но это звучало, и главное, это звучало мотивированно. То есть не просто, извините, такое абсцентное выражение «все козлы». Нет. Вот потому что то-то, то-то и то-то. В частности, нет диалога. Вот это очень важный момент. Никто никого не слышит. Все готовы разговаривать в режиме трансляции. Причем в данной ситуации как протест, так и, назовем это, власть. И церковь тоже, которая то ли с властью, то ли сама по себе, неважно. Все готовы вещать. Он вам не...
А я стесняюсь спросить, у нас когда-то было, когда готовы были слушать?
Я очень надеюсь, потому что мы сейчас добрались до очень важного цивилизационного момента. Вот. У нас это мировая цивилизация, и мы в данной ситуации России совершенно не в стороне, а в определенном смысле даже, можно сказать, в эпицентре. Мы живем совершенно в новых исторических реалиях, цивилизационных реалиях, потому что общество информатизируется. Это новая структура всех взаимоотношений, и общественных, и производственных, и межличностных. Это совершенно новая реальность. К ней, конечно, никто не готов, и, конечно, ошибки будут. Но выбраться из этого, если мы не хотим просто тотальной войны и там, выжженной пустыни, нам нужно будет начинать разговаривать. Неважно, есть некая группа людей. Этих 10 тысяч, а тех 100 тысяч. А этих там еще любителей, я не знаю, подледного лова еще 50 тысяч. Давайте как-то начинать общаться. Если мы не начнем общаться, мы в лучшем случае просто друг друга поубиваем.
Где нам модели этого общения брать? Если сейчас все,
кто
транслирует,
все
начнут друг с другом общаться, даже базар-вокзал будет.
А нигде. Знаете, научиться этому невозможно, потому что этого не было в истории человечества. Ну, не было.
У древних греков же были какие-то правила риторических споров, там определялись они сначала с терминологией, потом...
Возможно, да, возможно, надо искать какие-то старые новые формы, какие-то круглые столы, какие-то общественные дискуссии. Нужно, наконец, понимать, что вот действительно по этой стороне люди, здесь дети, там тоже дети. Там тоже среди тех же самых сотрудников очень разные по возрасту, и среди судей разные по возрасту.
Вряд ли там были несовершеннолетние. Давайте
ну, несовершеннолетних, конечно, не было, но, ну, тем не менее, достаточно молодые. Очень молодые люди, которые... Ну, сейчас же срок службы в армии очень короткий, да, год всего. То есть 19 лет человек может уже поступить на контрактную службу там, в органы внутренних дел. Если я ничего не путаю, может быть, чего-то... Ну, хорошо, в 20 лет, 22 года. Все равно это достаточно молодые люди.
Вот такой аспект, да, хочется обсудить. Последние 2 дня и 2 ночи вы занимались тем, что... Наблюдали, что происходит в отделах полиции. Возили воду, там что-то пытались как-то выяснить и быть вот этим самым медиатором. А кроме вас, кто еще этим занимался? И кто, по идее, должен это делать? У нас же государство все-таки не дикое поле. Какие-то институты должны функционировать.
Так они, в общем, функционировали. И надо сказать, что вот, ну, вы сами понимаете, я не готов отвечать за всю Россию, вот, в лучшем случае за Санкт-Петербург. И то не отвечать, а просто отвечать за свои наблюдения. В Санкт-Петербурге, по моим независимым наблюдениям, вообще все работали очень хорошо. Потому что работала ОНК, работали депутаты, правда, в единственном числе, но работали.
1/50 законодательного собрания?
Вы знаете, это уже немало. Вот это больше, чем статистическая погрешность. Нет, ну на самом деле это тоже неправда, потому что и Максим Резник подключался, и Михаил Амосов подключался.
Хорошо, 3/50.
Ну, видите, это уже в 3 раза больше. В любом случае институты работали. Работали общественники. Причем именно общественники. Простите, я скажу, может быть, резкую вещь, на меня многие обидятся, но я вот вчера понял, что, видимо, моя задача вот стоять посередине и получать и слева, и справа. Вот, и от тех, и от других. Так вот, те, кто, во-первых, вызывал людей на протест и заявлял, что мы окажем всю помощь, в этот момент просто, извините, орали в соцсетях о том, какие они героические борцы с кровавым режимом. А собирали какие-то элементарные копейки, чтобы купить воды, гигиенические средства и так далее, люди, которые ничего и ни от кого не получали. А просто понимали, что, ну, беда-беда. Есть система ГУВД, и эта система не может, ну, простите за такое слово, переварить 1000 человек единовременно массово задержанных. Нету условий для содержания. Значит, что можно делать? Ну, можно попытаться куда-то воду привезти, куда-то еще что-то, средства гигиены и так далее. И замечательные люди, в основном, конечно, молодые, хотя, в принципе, разных возрастов, к этому делу подключались. И на своих машинах, в свое личное время, за свои собственные деньги покупали, опять же, воду, куда-то везли. Ездил депутат законодательного собрания, который просто приходил и говорил: ребят, у вас все в порядке. Где-то пускали в какие-то отделы, где-то не пускали. В изоляторе временного содержания для несовершеннолетних там пустили и готовы были пустить к самим задержанным. Мы приехали уже очень поздно, они уже спали. Поэтому мы не стали их беспокоить. Но у них там система видеоконтроля, нам в том числе показали на мониторах. Вот у ребят все в порядке, все условия, они спят уже, отдыхают и так далее. Вот, при этом... Понимаете, не было на самом деле каких-то попыток, ну, простите, так вызволить, выдернуть кого-то конкретного. Очень смешная ситуация, мне уже, скажем так, доложили, значит, почему-то все считают, что я там занимался выдергиванием Бориса Андреевича Стругацкого,
да, младшего. Вот это замечательная фотография вот. Про мистический Петербург.
Да, но она, во-первых, понимаете, ну, это конечно, очень смешно, потому что это вот чудеса массового сознания. Потому что фотография снята не там, она как раз снята в изоляторе временного содержания для несовершеннолетних, то есть накануне. Борис Андреевич, мы встретились абсолютно случайно уже в Калининском суде, где все, что я мог сделать, это передать ему бутылку воды. Ну, точно так же, как еще довольно много бутылок воды я передал совершенно другим задержанным. И дело было не в личности. Потому что, опять же, акция была массовой. Это не какие-то там индивидуальные пикеты, не какая-то там индивидуальная работа, из-за которой кого-то конкретного задержали. И отношение у судебной и административной системы, в общем, было абсолютно ко всем одинаково. Я уже не знаю, как там, кого, какое дело как рассматривали, почему там очень большая разница, кому-то там 500 рублей штрафа, а кому-то 14 суток.
Ну, там 10-15 тысяч, 500 рублей.
Ну, кому-то, по-моему, до 20 тысяч, на самом деле. Мне это, честно говоря, непонятно. Как человек, который наблюдал за происходящим на митинге, я не видел разницы между там какими-то одними и другими. По-моему, все вели себя, опять же, примерно одинаково.
То есть какой-то логики в тарификации
нет? Логики нет. На мой взгляд, логики нет. И это, опять же, свидетельствует о том, что нет диалога. То есть мы захлебнулись. Взаимно. Мы не знаем, как оценивать друг друга.
Опять-таки...
Это попытка, к сожалению, не очень удачная. Вот, создать некую видимость все-таки процессуальных действий. Ошибка, кстати говоря. Ошибка, ну, не надо.
Видимо...
Лучше бы всем выписали, там, я не знаю, штрафы или всем дали, там, не знаю, по 5 суток. Ну, я прошу прощения. Но вот эта попытка отделить акцев от козлищ и сказать, вот эти более неправы, а те менее неправы, это какая-то абсолютная ерунда. Зачем этим занимаются суды, я не понимаю.
У вас не было ощущения, что суды этим занимаются, потому что им откуда-то
пришел
некий сигнал
от
еще одной гуманоидной расы? Или не гуманоидной?
Не гуманоидной. Раса точно не гуманоидная. Это ужасно. потому что, конечно, мы же с вами реалисты, мы же понимаем, что 15 районных судов и больше 50 судей задействовать в режиме полного аврала, включая работу всю ночь, без некой тотальной команды невозможно. И я прошу прощения, эта команда явно не от господина Полтавченко, а значительно выше. Я боюсь, как бы это ни была команда первого лица. Потому что если это команда первого лица, то это совсем ай-яй-яй.
Вы не допускаете, что это так и было?
Я допускаю, я допускаю, я допускаю, что это так и было. Но вот тогда это, вот по моему мнению, это ай-яй-яй. Потому что я боюсь, что диалога тогда не получится. То есть, к сожалению, тот диалог, который все равно рано или поздно случится, просто будет без этого человека. Потому что Владимир Владимирович Путин, я имею в виду, конечно, его, оказывается, к такому диалогу совершенно не готов. Жалко, потому что все-таки так или иначе он всенародно избранный.
Вернемся в Петербург и, собственно, к вам. Личный вопрос. Вы делали то, что делали в отделах полиции, как гражданин или как священнослужитель?
Хороший вопрос, действительно. Вот давайте я подумаю, что я туда поехал. Все-таки, наверное, как священнослужитель. Понимаете? Потому что, да, есть моя личная позиция, это моя личная позиция. Но это моя личная позиция как священнослужитель. Я считаю, что в любой беде церковь должна быть в эпицентре событий. В этом, собственно говоря, задача церкви. Заниматься миротворчеством. Насколько это было возможно, я пытался. Вот если я мог помочь, например, просто тем, что у меня есть... мощный автомобиль «Калина», «Лада».
Я знаю, что вот. У него есть еще кодовое название.
Да. Да, если я могу взять, например, опять же, народного депутата и его повозить, потому что тоже, кстати, интересно, почему в 6-миллионном городе у депутатов нет в ЗАГСе там какого-то
разъездного автомобиля. Потому что они в свое время отказались.
Ну, бог с ним. Ну, не знаю. Я не знаю, как это выглядит.
Да как машина называется? Почему расскажите.
«Лада Калина». Ну, что?
Нет, есть
БМП, да. Она называется БМП. Боевая машина «Папа».
Отлично.
То есть, в чем-то я могу вот так, да? Значит, просто там когда-то, там, 26-го помогал ОНК. Потому что же, оказывается, у общественной наблюдательной комиссии нет транспорта. Я не знаю, они отказывались, не отказывались. По-моему, не отказывались. Но у них транспорта нет. Хотя мне бы казалось, что в идеальном обществе, в той самой прекрасной России, будущего, о которой все так любят порассуждать, странно, что ни общество, ни государство не могут выделить общественной наблюдательной комиссии автомобиль. И депутатам не могут выделить автомобиль. Замечательно, не могут, очень хорошо. Вот церковь здесь тогда поработает.
Кроме вас еще были священнослужители 26-го, 12-го? Там.
По моим наблюдениям, были. Но они там присутствовали все-таки как лица частные. То есть кто-то выражал протест, кто-то, извините, мимо проходил.
Прямо среди задержанных они были?
Среди задержанных я не знаю. Там есть, по-моему, один человек, который относит себя к одной там зарубежной юрисдикции. Вот. Нет, я имею в виду среди тех, кто был, в частности, на Марсовом поле. Я встречал просто каких-то своих знакомых. Ну вот, повторюсь, они скорее...
Не уточняя имен, какие конфессии были представлены?
Православные, католики, лютеране. Разные.
РПЦ или апостольская церковь?
РПЦ. Ну, если говорить о православных, РПЦ, да.
Но они были там вот именно частным порядком.
Частным порядком в режиме, я бы сказал так, мимо проходил. Угу. Понимаете? Потому что сейчас, к сожалению, большинство, скажем так, централизованных религиозных организаций, которые зарегистрированы Минюстом, они как-то очень занимают такую сверхаккуратную позицию. То есть как бы что ни вышло, то есть режим премудрого пискаря. Апостольская православная церковь, которая тоже зарегистрирована, В этом смысле чувствую себя значительно свободнее. И причина здесь, как всегда, одна – квартирный вопрос. Потому что мы исходим из того, что в условиях нового времени и в условиях 21 века самое страшное, что только может быть для церкви, это обладание недвижимостью.
То есть вы хотите сказать, что у апостольской православной церкви недвижимости нет?
Нет. Нет.
То есть церквей нет?
Нет.
А где же вы тогда служите?
Можно всегда собраться в любой комнате, вот хоть здесь у вас в студии, если есть двое или трое людей, которые готовы вместе помолиться.
Здесь такое всякое разное в студии было, что, извините,
вот видите, как
я
хорошо.
Не уверена, что здесь можно.
Везде можно. Я вас уверяю, что можно везде. Можно в лесу на полянке, можно на площади, можно на Марсовом поле, можно где угодно. Потому что есть такая книжка, называется «Евангелие». И там один бога-человек на вопрос, где правильнее молиться, в храме или на горе, отвечает, что не в храме, не на горе, а в духе и истине. И где двое и трое собраны во имя мое, там и я с вами. А вот эта история с Исаакиевским собором, о которой я писал сразу же, она меня поражает. Потому что не понимать, это не понимание, причем, вот простите, опять же, я так скажу, оно с двух сторон это не понимание. Потому что, с одной стороны, такая вот привычка существующая, что культовые здания и сооружения нужны. И мы, значит, только обсуждаем, кому дать, кому не дать. А почему мне тут задавали вопрос? А почему, например, Апостольской православной церкви не подать заявку на Исаакиевский собор?
Да, я бы хотела спросить, вы же исторически-то имеете право?
Имеем. Но нам не надо. Потому что тогда, как только мы, ну, предположим, его получим, мы будем вынуждены заниматься ремонтом, уборкой, содержанием. Бог знает чем. 90% энергии уйдет на содержание, собственно говоря, здания. Тем более, когда оно представляет из себя исторический памятник и действительно нуждается в очень аккуратном обращении. То есть не людьми мы будем заниматься. Времени на отделы полиции уже не будет.
Опять же, приходно-расходные книги, там доход какой-то есть определенный у этого здания.
Ну, дело не в этом. Я, понимаете, все-таки очень... тоже, ну, зная немножко ситуацию изнутри, меня вызывает, мягко говоря, легкую улыбку разговора сверхжадных попах, которые, значит, все народные деньги себе в карман кладут. Да нет, конечно. Потому что построить храм это стоит достаточно дорого. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня это не надо. Потому что если есть в городе N достаточное количество верующих, то они всегда найдут помещение.
Вы как-то очень верите в человеческую природу. Ведь если человеку
у нас ничего другого
создать
нет.
Условия, не показать какой-то ритуал, не изобразить ему, я не знаю, там какую-то позолоту там и прочее, чтобы он благоговел. Вот в этой комнате кто благоговеть будет? А так в храм он входит, и он уже настраивается.
Понимаете, я совершенно не отказываюсь от того, что называется традицией. И, в частности, мы служим, например, на церковно-славянском языке. Вот. Я, например, не считаю, что нужно обязательно срочно переводить богослужение на русский. Нет, совершенно не надо. Прекрасный язык, прекрасная служба. И зачем там что-то придумывать?
А людям понятно, о чем речь идет?
А вот надо объяснять. А вот надо потратить еще время. Понимаете? До и после, и поговорить, и что мы читали, о чем мы пели, и в какой смысл реальный праздника. И это невозможно на стадионе, когда собирается 100 тысяч человек. Это невозможно в гигантском храме, где человека, который где-то там в алтаре за закрытой стенкой что-то там произносит, его не видно и не слышно. Это можно только в маленьких группах, где люди смотрят друг другу в глаза и часто видятся, и часто общаются, и сидят за одним столом иногда, и там пьют чай, кофе или там какие-нибудь еще вкусные напитки. Вот. И у них возникает возможность просто доверять друг другу, а не соблюдать ритуалы.
А не получается подмена каких-то таинств, да, все-таки, когда ты в храме там что-то мистическое происходит, психотерапией?
Нет. Нет, почему? Как раз психотерапия чаще происходит скорее в ритуальном заведении. Потому что я подменяю собственные реальные переживания, размышления, молитву. Я подменяю просто неким ритуалом. В 9 утра по воскресеньям я должен прийти, две записки подать, три свечки купить, и на этом все.
Но вы требуете какой-то огромной осмысленности от каждого верующего.
Да. Да.
А много, собственно, прихожан у Апостольской Православной Церкви?
Мало.
Какая-то статистика есть? Сколько их по России, сколько их
по России Петербургу? Несколько тысяч. Но количество увеличивается буквально каждый месяц. Нам добавляются новые общины.
Потому что это с чем? Откуда они берут?
А это внутренняя потребность. Это внутренняя потребность людей не совершать обрядность. Исполнять.
То есть это не неофиты, а те, кто переходит...
Чаще всего это люди, которые имеют тот или иной, конечно, религиозный опыт, чаще всего православный, но не только, из других христианских деноминаций переходят. Вот. Это потребность в живом слове, в живом общении, в живой вере и в реализации этой веры. Не формализации. Мы отдаем деньги на храм, и тем самым мы, значит,
верующие. А живете, кстати, на что? Прозвучало волшебное слово «деньги».
На помощь друзей в основном я живу. Понимаете, слава богу, у меня есть хорошие друзья, которые иногда помогают, говорят, так, тебе поесть нечего, ну, давай мы тебя покормим.
Ну, может быть,
так.
Это и
минус, принцип, когда нет какого-то хозяйства. Но принцип, вообще принцип церковный заключается, нашего понимания заключается в том, что вообще священник желательно, мягко говоря, чтобы он работал, у него была какая-то зарплата, он что-то делал, у него было какое-то реальное дело, неважно, врач или он, там, я не знаю, писатель, или он еще кто-то, или он преподаватель вуза. Вот. У нас, по-моему, среди вообще, если брать процентное соотношение, среди всех религиозных деноминаций у нас самое большое количество докторов наук в Апостольской Православной Церкви, таких светских, не докторов богословия, докторов наук в самых разных областях.
А вы занимаетесь только священнослужением? Какой-то отдельной профессии у вас нет?
Ну, вообще-то я изначально кинодраматург, заканчивал в ГИК. Вот, но это точно не профессия, это так, способ существования белковых тел.
В завершение нашего разговора, у нас, к сожалению, время истекло, отмечу, мне кажется, вы слукавили немножко, когда сказали, что не знаете, как вести диалог, потому что, исходя из того, что вы рассказали, у вас-то как раз в общине это и происходит.
Да, это происходит. И у нас очень разные люди, очень разных политических взглядов, принципиально, диаметрально противоположных. И у меня с некоторыми из них диаметрально противоположные взгляды. Но вы знаете, когда действительно есть какой-то центр, то, оказывается, все можно преодолеть. Центр смысловой, центр этический. Оказывается, если есть общая этика, то политические разногласия отходят на второй план.
Сейчас, когда вы покинете нашу студию, вы, видимо, будете продолжать, да, заниматься наблюдением того...
Ну да, надо хотя бы дождаться, но, видимо, сегодня уже закончатся суды, и будет понятно, нужна ли какая-то помощь временно задержанным, те, кто получит сутки, да, как это называется. Вот, ну, попробуем что-то сделать, может это будет надо.
Спасибо вам большое. Ну что ж, Фонтанка будет следить за дальнейшим развитием событий. Желаю вам учиться диалогу, если кто-то еще этого не умеет или не знает. А если знаете, пишите, звоните. Будем вырабатывать вместе новые методы социального взаимодействия.